гостях. Радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». Сегодня 21 августа. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Людей освободили, территории потеряли. Ситуация в Гугуте-Анткаре зашла в тупик.
Они делают, что хотят. Весь мир ничего не может с этим поделать. Что говорить о нашем правительстве? На кого нам надеяться? Только на себя и на Бога.
Глава абхазского МИДа Даур Кови прокомментировал вчерашнее заявление МИДа Грузии о ситуации вокруг села Аибга.
Говорить о том, что село Аибга находится сегодня в России, это неправильно. Это дезинформация.
Черноморэнерго ответила на обвинение кандидата в президенты самопровозглашенной республики Абхазии Алмаса Джапуа.
Обвинения были высказаны не только в наш адрес, но тем не менее мы будем комментировать со своей стороны.
Рубрика «Некруглый стол». Как всегда, по средам все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Кэти Бочаришвили.
Президент Владимир Путин во вторник на пресс-конференции в Хельсинки после переговоров с президентом Финляндии Саули Нинисте заявил, что власти России соблюдают права человека и своих граждан. Так глава государства ответил на вопрос журналиста о проходящих в последний месяц протестных акциях в Москве из-за выборов в городскую думу. По словам Путина, в других европейских столицах проходят более масштабные акции протеста, которые носят тяжелые последствия для их участников. Президент заявил, что митингующим и полицейским в Москве необходимо соблюдать закон. Акции протеста в российской столице Путин связал с обострением ситуации вокруг предвыборной борьбы.
Что касается событий в России, в Москве в частности, то это связано с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы.
Отвечая на вопрос о том, что протесты в Москве говорят о нарушении российскими властями правил Совета Европы, президент сказал, что Россия может обойтись без участия в этой организации.
Теперь, что касается нашей работы в Совете Европы. Мы туда не рвемся. Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись без этого. Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека. Не думаю, что это является лучшим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока.
Ранее президент России на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что 57 оппозиционных кандидатов не были допущены на выборы за очевидное нарушение избирательного законодательства. Проходящие в Москве митинги Путин сравнил с протестными акциями во Франции, которые сопровождались насилием и большим количеством пострадавших. Франция по-прежнему считает достижение прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины ключевым условием приглашения России к сотрудничеству в рамках Большой семерки. Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный чиновник во французской дипломатии, комментируя сообщение СМИ о том, что президент Франции Эммануэль Макрон договорился с президентом США Дональдом Трампом о приглашении России на саммит Большой семерки в будущем году. По словам источника, последние развитие событий вокруг Украины дает осторожные поводы для оптимизма. Саммит должен пройти в Нью-Йорке. Трамп неоднократно высказывался за возвращение России за стол переговоров Большой семерки. Макрон ранее на этой неделе перед встречей с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ключевым вопросом для возможного возрождения формата Большой восьмерки является ситуация на Украине. Источник Reuters подтвердил, что позиция Франции не изменилась. Правительство Германии отвергло предложение президента Франции и США пригласить Россию на саммит Большой семерки в 2020 году. По словам официального представителя правительства Штефана Зайберта, Москва должна показать, что готова изменить свою позицию в отношении конфликта на востоке Украины. Только после этого семерка обсудит вопрос приглашения России. Путин ранее говорил, что восьмерки сейчас не существует, и поэтому обсуждать участие России в ней не имеет смысла. Премьер-министр Дании Метте Фредериксон заявила, что была удивлена и разочарована решением президента США Дональда Трампа отказаться от запланированного на начало сентября визита в Данию. Президент объявил об отсрочке визита накануне, из-за отказа датских властей обсуждать вопрос о возможной покупке Гренландии Соединенными Штатами. Трамп написал в Твиттере, исходя из комментариев премьер-министра Метте Фредериксен, она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии. Я откладываю нашу встречу, которая по плану должна была пройти через 2 недели, на другое время. Конец цитаты. По словам датского премьера, решение Трампа не повлияет на хорошие отношения между Копенгагеном и Вашингтоном. При этом она вновь подтвердила, что Гренландия не продается. В последние дни источники в Белом доме в интервью несколько средствам информации подтвердили интерес Дональда Трампа к приобретению Соединенными Штатами крупнейшего в мире острова, принадлежащего Дании. В воскресенье сам президент Трамп публично это признал. В Гренландии находится самая северная военно-воздушная база США – Туле. Остров считается стратегически важной в обеспечении безопасности североамериканского континента территорией.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Италии Серджо Маттарелла сегодня проводит консультации с лидерами политических партий о формировании нового правительства. Глава кабинета министров Джузеппе Конте накануне ушел в отставку из-за раскола в коалиции двух популистских сил партии «Лига» Маттео Сальвини и «Движение пяти звезд». Выступая в Сенате парламента, Конте раскритиковал вице-премьера и лидера «Лиги» Маттео Сальвини за то, что он, как считает Конте, спровоцировал правительственный кризис и поставил интересы своей партии выше интересов государства.
Спасибо. Новости представила Кэти Бочаришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Российские военные установили ограждение и ушли, отпустив перед этим грузинских граждан. Власти Грузии заверяют, они сделали все правильно, и потому все закончилось относительно благополучно. Но жители села Гугутиант-Кари не верят в то, что официальный Тбилиси может их защитить. У оппонента власти также есть вопросы, причем не только по юго-осетинскому направлению. Владимир Унанянц о ситуации в связи с последними актами ползучей аннексии.
Работы по протягиванию колючих заграждений в Гугут-Янткаре завершены, но Грузия в итоге потеряла еще часть территорий. Российские военные закончили возведение инженерных сооружений, разделивших село, находящееся в непосредственной близости к административной границе. Спецтехника и солдаты покинули территорию, оставив после себя колючую проволоку. По словам жителя Гугут-Янткаре Гочи Маргишвили, если они вернутся и работы продолжатся, по ту сторону может оказаться часть кладбища.
Нам повезло, что растительный канал, которым пользуется село, остается на стороне контролируемой нами. Была опасность блокирования доступа к источнику, но обошлось. Они провели забор дальше, угрозы прекращения подачи воды сейчас нет. Но если установка забора продолжится в том направлении, очень сложным будет вопрос кладбища. По карте, которой они руководствуются, кладбище делится на две части, и кладбищенская церковь также остается на стороне оккупантов.
В селе никто не надеется, что вмешательство грузинских властей может повлиять на процесс. По словам местного жителя Давида Керхелашвили, он не верит, что официальный Тбилиси в силах изменить ситуацию.
Они делают, что хотят. Весь мир ничего не может с этим поделать. Что говорить о нашем правительстве? На кого нам надеяться? Только на себя и на Бога. Нужно работать, выживать, добывать кусок хлеба, чтобы не умереть с голоду.
Тем не менее, власти Грузии уверяют, лишь четкая работа правительства позволила добиться освобождения 8 граждан, задержанных 17 и 18 августа и содержащихся в Цхинвальском изоляторе. Накануне вечером они были переданы грузинской стороне. Позже с освобожденными встретился премьер-министр страны. Мамука Бахтадзе пообещал, что жители села Гугут-Янткаре получат всю необходимую инфраструктуру, в том числе спортивные площадки. Но при этом премьер не удержался от критики подрывной деятельности со стороны оппозиции.
Бордеризация, которая является частью ползучей оккупации, конечно, является очень болезненным вызовом для нашей страны. И этот вызов должен объединять нас всех, каждого гражданина страны. Преодолеть подобные вызовы можно только, стоя плечом к плечу. И это тот вопрос, в отношении которого не должно быть никаких политических спекуляций. Любые спекуляции на эту тему, которые могут привести к расколу в обществе, в интересах врага.
В Впрочем, у оппозиции другое мнение. По словам представителя Европейской Грузии Иракли Абисадзе, именно бесхребетность нынешнего правительства является причиной столь бесцеремонного поведения России.
Факт, что Россия не прекратит своих агрессивных шагов и оккупацию территории Грузии. И это требует десятикратных, стократных ответных усилий со стороны правительства Грузии, как на международной арене, так и внутри страны.
Но, как считают противники власти, официальный Тбилиси ничего не делает для того, чтобы усилить давление международного сообщества на Москву. На днях появилась информация, что часть Гагарского района Абхазии в районе горы Аибга внесена в базу Росреестра как территория России. В грузинском обществе это вызвало довольно бурную реакцию, но в руководстве страны поспешили заявить: информация не новая, претензии стоит предъявлять предыдущей власти. Госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихилашвили даже назвала год, когда Россия присвоила территории.
Регистрация в базе кадастрового реестра России такая же незаконная сегодня, как и в 2009 году, когда эта запись была сделана. Любые действия, которые происходят на оккупированных территориях сегодня, являются незаконными. Их не признают ни международное право, ни международное сообщество, ни, естественно, грузинское юридическое пространство. С 2009 по 2014 год, когда была Олимпиада в Сочи, этот вопрос очень активно обсуждался в абхазском обществе и в медиапространстве. У абхазов очень критическое отношение к этому вопросу. Еще раз повторю, что любые российские маневры на грузинской территории в Абхазии являются абсолютно незаконными. Причем они абсолютно беспринципно нарушают не только правовые аспекты в виде территориальной целостности Грузии, но и интересы местного населения.
В ответ критики власти обвинили руководство страны в замалчивании этого факта и попытке списать собственное бездействие на этом направлении на предыдущие власти. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, взрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Вопрос села Аибга еще не решен, он остается в компетенции совместной Абхазо-Российской комиссии по делимитации и демаркации границы. Поэтому говорить о том, что Аибга принадлежит России, неправильно. Об этом корреспонденту «Эхо Кавказа» Изиде Чания заявил министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Даур Кови.
Мы обратили внимание на информацию, которая была опубликована грузинским МИДом, вот, в частности, где говорилось, что процесс делимитации грузино-российской границы, в том числе участков границы Абхазии, не будут осуществляться в условиях оккупации. Вот. Ну, а что здесь можно сказать? Конечно же, термины об аннексии грузинской территории, об оккупации – это все не новое, это все повторяется изо дня в день, особенно абсурдные тезисы об оккупации. Но в частности, если мы говорим о той информации, которая появилась, вот, могу сказать, что процесс делимитации именно абхазо-российской межгосударственной границы, включающего в себя в том числе и вопрос села Аибги, это компетенция совместной абхазо-российской группы, которая занимается вопросами делимитации, демаркации государственной границы. Комиссия продолжает свою работу, вот, она еще не завершена, идут процессы, связанные с обсуждением этой тематики, и поэтому говорить о том, что село Аибга находится сегодня в России, это неправильно, это дезинформация. Вот. Более того, могу сказать, что населенный пункт Аибга также существует и на территории Российской Федерации. И если он входит в перечень картографии российской, то ничего удивительного в этом нет. Что касается Аибги, которая находится на территории Республики Абхазии, то она находится на территории нашей страны и под нашей юрисдикцией.
Почему эта тема возникла сегодня и сейчас?
Ну, можно разные приводить доводы, но с учетом того, что сегодня в Грузии, я уже говорил о том, что проходят очень серьезные внутриполитические процессы, и, к большому сожалению, абхазская карта, она как-то продолжает разыгрываться. И принимая во внимание тот факт, что сегодня остро стоит вопрос на повестке о смене правительства грузинского, в преддверии предстоящих парламентских выборов, я думаю, здесь идет такая внутриполитическая игра, которая направлена на смену действующего руководства страны.
Адаур, а вообще вот если предположить, 9-й год, речь идет о 9-м годе, да, возможно ли это время Олимпиады? Возможно, что было принято какое-то соглашение, о котором не знает парламент? Знает?
Нет, исключено. Исключено, еще раз хочу подчеркнуть, что у нас вопросы делимитации и демаркации, они в компетенции нашей двухсторонней комиссии. Вот. И на сегодняшний день эта комиссия продолжает работу, то есть эти вопросы еще не решены. И тот вопрос, который мы сейчас обсуждаем, вопрос о ИБГе, он также стоит на повестке. И еще раз повторюсь, то есть АИБГа, она как бы делится на левобережную и правобережную. И если как бы часть АИБГи внесена в российский картографический реестр, то речь идет о российской части села АИБГа.
Это был комментарий министра иностранных дел самовразглашенной Республики Абхазия Даура Кови. С ним беседовала Изида Чания. Банковские счета учредителей банка ТБС Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапараидзе заблокированы по ходатайству прокуратуры Грузии, которая сегодня сделала официальное заявление по этому поводу. В свою очередь Мамука Хазарадзе заявила о готовности продолжить борьбу. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
«Хотим заверить общественность, что арест счетов является действием временного характера», говорится в заявлении Генпрокуратуры.
Прокуратура обратилась к суду с ходатайством об аресте добытых незаконным путем средств. 24 июля Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были предъявлены обвинения по факту незаконной легализации 16 миллионов 664 тысяч долларов США, совершенной группой лиц, которая сопровождалась получением дохода в особо крупном размере.
Накануне сам Хазарадзе опубликовал в соцсетях свое заявление.
Это действие прокуратуры служит только одной цели – окончательно остановить анонсированное нами общественное движение и все финансируемые нами благотворительные и бизнес-проекты, в том числе проект «Порта Анаклия». Нас не запугают. Мы продолжаем борьбу.
Написал бизнесмен. Никакое общественное движение не может являться индульгенцией. Так сегодня отреагировала на известие о блокировке счетов банкиров глава Минэкономики Натия Турнава.
Мы знаем, что идет следствие, процесс прозрачный. Право на принятие тех или иных решений является прерогативой прокуратуры. Я не соглашусь с утверждением, что действия следственных органов обусловлены участием Хазарадзе в каких-то проектах. Никакой статус, как и факт создания общественного движения, не освобождает нас от ответственности.
Традиция. Финансист, бывший советник экс-президента Грузии, экономист Гига Беденеишвили считает, что арест счетов потенциальных конкурентов находится в русле политики, проводимой Бедзиной Иванишвили.
Судить об эффективности этих мер не берусь. Однако решительный настрой Хазарадзе дает основания предположить, что сломить его будет очень и очень непросто, и он будет участвовать в политике. С другой стороны, действия прокуратуры свидетельствуют о страхе властей. Они уже не брезгуют ничем в своем стремлении свести счета с оппонентами.
Бывший советник Иванишвили, политолог Гия Хухашвили, с известной долей скепсиса рассматривает перспективы Мамуки Хазарадзе на политическом поприще.
Дело тут не столько в финансах, а в том, насколько сможет он работать под безумным прессингом властей. Я бы не проявил чрезмерного оптимизма в отношении Хазарадзе. Политика требует авантюризма и напористости, а человек, пришедший из банковского сектора, не склонен подвергать себя чрезмерным рискам. В нашей политике необходимо идти ва-банк, иначе не стоит и ввязываться. Насколько готов Хазарадзе к такой борьбе, трудно сказать.
В то же время Гия Хухашвили провел параллель между действиями правящей команды и экс-президента Саакашвили в канун парламентских выборов 2012 года.
От выборов к выборам ничего не меняется. По всей видимости, власти собираются купить выборы, а для этого необходимо перекрыть все финансовые потоки оппозиции. Мы помним действия нацдвижения, когда они блокировали счета Иванишвили и выписали ему штраф в размере 80 миллионов лари. История повторяется. Мы бродим по замкнутому кругу, где победителям диктует правила порочная система власти. Иванишвили давно стал ее заложником, хотя вынашивает иллюзию, что он управляет процессом. Так было при Саакашвили. Я уверен, то же самое произойдет и с нынешней властью.
Подытожил Гия Хухашвили из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В ответ на громкие обвинения кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Алмаза Джапуа, руководство унитарного предприятия «Черноморэнерго» дало сегодня пресс-конференцию. На ней Джапуа обвинили во лжи, некомпетентности и популизме. На мероприятии побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня гендиректор республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» Аслан Басария и его заместитель Юрий Кучуберия дали пресс-конференцию, которая проходила в кабинете руководителя РУП. Интерес к мероприятию был настолько велик, что помимо журналистов на него в качестве слушателей приехал и ряд депутатов абхазского парламента. Аслан Басария начал так.
Отдаем пресс-конференцию по поводу электроэнергетики. Естественно, она связана с пресс-конференцией или со встречей избирателей, мы не совсем поняли, депутата парламента, кандидата в президенты Джапуа Алмаза Севериановича на предмет определенных обвинений. Обвинения были высказаны не только в наш адрес, но тем не менее мы будем комментировать со своей стороны, отвечать на вопросы.
Напомню, что в минувшую пятницу в репортаже на «Эхе Кавказа» информационная бомба в офисе общего дела, я рассказывал об упомянутой пресс-конференции, в ходе которой Алмаз Джапуа выразил, как он подчеркнул, свою личную убежденность, что в работе РУП и властей Абхазии, как нынешних, так и предыдущих, присутствует коррупционная составляющая, а именно часть абхазской доли электроэнергии, вырабатываемой Ингургэс, негласно продается за рубеж в Турцию, Российскую Федерацию. В понедельник, 19 августа, в публичном пространстве появилось заявление пресс-службы «Черноморэнерго», в котором оповещалось о сегодняшней пресс-конференции. Между тем, вчера, во вторник, было распространено совместное заявление кандидатов в президенты Абхазии в поддержку позиции Алмаза Джапуа. Его подписало большинство кандидатов в президенты. На сегодняшней пресс-конференции одним из журналистов был задан вопрос, почему ее решили провести только в среду, ведь, возможно, некоторые кандидаты в президенты, выслушав аргументы руководства «Черноморэнерго», не стали бы спешить подписывать совместное заявление. Аслан Басари ответил, что в РУП ждали получения некоторых документов. При этом он выразил недоумение по поводу открытия, в кавычках, председателя комиссии. Так он постоянно предпочитал называть в своем выступлении Алмаза Джапуа. То, что часть имущества комплекса «Ингургэс», находящаяся на абхазском берегу Ингура, пульт управления станции и другое, действительно не находится на балансе «Черноморэнерго», общеизвестно. Если председатель комиссии узнал об этом недавно, то это сугубо его проблемы. Попытки поставить его на такой учет предпринимались еще в середине 90-х, но не увенчались успехом. Да и как они могли им увенчаться, если грузинская сторона не признает Республику Абхазия и даже договор о неприменении силы отказывается с нами подписывать? Естественно, не пойдет Тбилиси и на подписание каких-либо официальных документов, где фигурируют структуры Республики Абхазия. Тем не менее, грузинские энергетики с самого начала были вынуждены как-то неформально договариваться с абхазской стороной, ибо без этого эксплуатация Ингургэс, что является жизненно важным и для Абхазии, и для Грузии, невозможна. Только такой такой совершенно некомпетентный человек и популист, как председатель комиссии, считает Басария, может призывать к действиям, которым он призывает. Чушь и неправда, ложь. Эти слова постоянно звучали сегодня в его выступлении и ответах на вопросы. Чтобы ни у кого не было иллюзий, депутатская неприкосновенность в этой ситуации не действует. В связи с этим прошу органы прокуратуры и СГБ Республики Абхазия считать данное заявление официальным. Требую немедленного возбуждения следственных действий в отношении озвученных обвинений с истребованием всей доказательной базы у соответствующих лиц, заявил Басария в завершении своего выступления. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Туристическая сфера Грузии получит помощь с небес. Уже в ноябре текущего года авиакомпания Ryanair, известная своими низкими ценами, начнет осуществлять прямые авиарейсы из Тбилисского и Кутаисского аэропортов в Милан, Марсель и Болонью. В Грузии надеются на спасение туристической сферы. Подробности у Сергея Бригвадзе.
В туристических группах грузинского сегмента социальной сети Facebook сегодня ажиотаж. Пользователи хвастаются своими выгодными приобретениями – дешевыми авиабилетами во Францию и Италию. Тбилиси-Бергамо – 20 евро, Кутаиси-Болонья – 10 евро, столько же Кутаиси-Марсель. На официальном сайте ирландского лоукостера Ryanair уже можно приобрести билеты на рейсы, которые авиакомпания начнет осуществлять с 6 ноября текущего года. С утра к билетам приценивается и журналист грузинской службы «Радио Свобода» Кахам Чедлидзе, известный своими блогами о путешествиях в разные страны мира.
Имя Ryanair очень известно среди путешественников. Обычно для них главное, чтобы были дешевые рейсы. Так и выбирают страны, куда полететь и где потратить деньги. Ryanair способна привлечь очень большое количество туристов из Европы в страну, а также это возможность дешевых путешествий для граждан Грузии.
Договор о сотрудничестве с авиакомпанией сегодня подписало Объединение аэропортов Грузии, Министерство экономики и устойчивого развития. По завершению церемонии подписания министр экономики Грузии Натья Турнава заявила.
Мы договорились о 12 новых направлениях. Это разные интересные и привлекательные города Европы, откуда мы ждем новых потоков туристов. В этом году, согласно нашему договору, авиарейсы должны начаться в 3 направлениях, остальные 9 в будущем году. Их выберем из 14 разных направлений.
Сегодня коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайен провел встречу с премьер-министром Грузии, после которой было заявлено еще об одном направлении.
С самого начала у нас были запланированы 3 направления – прямые рейсы Тбилиси-Милан и из Кутаиси в Болонью и Марсель. Однако премьер-министр убедил нас в том, что для Грузии важно сообщение с Германией. В итоге к этим 3 направлениям уже следующим летом добавится и авиарейс Тбилиси-Кёльн.
Сказал О'Брайен. На первом этапе этот рейс будет осуществляться 3 раза в неделю, заявили сегодня в Объединении аэропортов Грузии. Полеты в Милан из Тбилисского аэропорта имени Шаты Руставели будут выполняться 4 раза в неделю, а из Кутаисского аэропорта в Марсель и Болонью по 2 раза каждый. Что это значит для Грузии, рассказал в своем письменном сообщении посол Грузии в Ирландии Георгий Зурабашвили.
Начало работы этой компании в Грузии означает, что в ней увидели большой туристический, экономический и транзитный потенциал. Это способствует развитию экономической и туристической сфер в Грузии.
Появление на рынке Грузии ирландского лоукостера ждали 10 лет. Ровно столько длились переговоры с авиакомпанией. Однако в финальную фазу они вошли лишь несколько месяцев назад, заявили сегодня в Объединении аэропортов Грузии. Тем не менее, нашлись оппоненты, которые утверждают, что заслуги действующих властей в успешном завершении переговоров нет. Депутат от Европейской Грузии Георгий Канделаки напоминает общественности, что в свое время именно для полетов Ryanair Кутаиси решили реконструировать и сделать аэропортом лоукостеров.
Полеты авиакомпания должна была начать еще в 2013 году, но правительство мечты тогда назвало функционирование аэропорта нецелесообразным. Запланированная пропускная способность аэропорта тогда составляла 2 миллиона пассажиров. На сегодня это около 500 000.
на год опаздывает с расширением терминала. Мы надеемся, что выход на запланированные мощности и полное задействование Ryanair полностью нейтрализует зависимость от России.
Между тем, в компании Ryanair заявляют, что за 2020 год только по заявленным четырем направлениям планируют перевести из Грузии в Европу и обратно 170 тысяч пассажиров. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кэти Бачуришвили.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкальяни провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, передает общественный вещатель. По информации внешнеполитического ведомства, в ходе разговора стороны обсудили ситуацию в оккупированных регионах Грузии. Особое внимание было уделено тяжелой ситуации на местах с точки зрения защиты прав человека. Глава МИД предоставил верховному представителю ЕС подробную информацию о последних событиях в зоне грузино-осетинского конфликта, в том числе о возведении разделительных ограждений в селе Гугут-Янткари и фактах ограничения права на свободное передвижение для местных жителей. Сегодня в эфире телекомпании «Рустави-2» не транслировалась новостная программа «Курьер». Вместо этого был показан художественный фильм. Как сообщил грузинской службе радио «Свобода» источник в телекомпании, руководство канала ввело переговоры с журналистами о том, чтобы дневной выпуск «Курьера» вышел, как обычно, в эфир в 15 часов. Однако, по словам источника, журналисты информационной службы находятся в режиме бойкота, и программа не вышла в эфир. Он также сообщил, что съемочные группы не выехали на съемки и нет желающих вести новостную программу. По словам одного из сотрудников «Рустави-2», причина бойкота заключается в том, что у журналистов нет гарантий ни вмешательства руководства канала в редакционную политику. В правительстве самопровозглашенной Республики Абхазия завершилась встреча по вопросам организации воздушного транспортного сообщения между Абхазией и Россией. Как сообщила российская сторона, потенциальным инвестором проекта «Международный аэропорт Сухум» имени Ардзинба может стать компания «Аэроинвест», которая в свое время владела аэропортом «Минеральные воды». Компания аффилирована с холдингом «Синдика» бывшего главы Кабардино-Балкарии, ныне сенатора от КБР Арсена Канукова. Как пояснил заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта РФ Олег Старчевой, делегация прибыла в Абхазию, чтобы дать свою оценку состоянию аэропорта, сравнив ее с предыдущей проверкой. И вопрос воздушного сообщения также находится в стадии обсуждения и проработки. В вооруженных силах самопровозглашенной Республики Южная Осетия завершились командно-штабные учения, сообщается на сайте оборонного ведомства. Они проводились в соответствии с планом подготовки ВС на 2019 год и приказом министра обороны Ибрагима Гасеева с 12 по 17 августа, сообщает сегодня информагентство РЕС.
Спасибо. С новостями была Кэти Бачуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. После того, как новое руководство телекомпании «Рустави-2» решило уволить главу информационной службы и еще четырех сотрудников, новостная программа «Курьер» перестала выходить в эфир. Вечером стало известно, что часть команды «Курьера» покидает «Рустави-2». Тему продолжит Анастасия Славинская.
Я 13 лет здороваюсь с вами из этой студии, но сегодня волнуюсь больше, чем в день, когда впервые сказала вам в эфире «Девятичасовой курьер». Последний новостной выпуск на «Руставе 2» телеведущая Диана Джоджо начала с этих слов. Вероятно, это был самый короткий выпуск за историю существования этой программы. Он продлился всего около 5 минут, и сообщалось в нем всего об одной новости. О том, что Диана Джоджо, как и ее соведущий Михаил Сисяшвили, покидают телекомпанию. Красные линии пересечены. Здесь я прошла все, все времена, и особую свободу почувствовала в последние 7 лет, за что хочу поблагодарить Нику Гварами. Гарантом уровня свободы редакционной политики «Курьера» был Нодар Меладзе. Сегодня режим Иванишвили освободил его с занимаемой должности. За 2 года работы с ним я поняла, что такое профессионализм и свобода. «Рустай-2» — это не логотип. Он был нашей жизнью и, как сказал Нодар Меладзе в одном из своих последних интервью, «территория свободы». Я желаю всем успехов, в том числе и тем, кто все еще верит, что телевидение Бедина Иванишвили может сохранить свободу. Я, Диана Джоджо, изгнанная Кремлем из Абхазии, ни в коем случае ни под каким оправданием не сяду в эфир, принадлежащий главному прислужнику Кремля в этой стране, Бедине Иванишвили. Сказала Джоджо. Больше курьер не выходит в эфир. Вместо новостей в 12, в 3 и в 6 часов вечера на «Руставе-2» транслировались фильмы и сериалы. В течение всего дня команда курьера обдумывала, как поступить дальше. Вечером часть журналистов, более 10 человек, объявили о том, что решили последовать примеру ведущих. Основная причина, о которой говорят репортеры, это отсутствие гарантий свободы слова в условиях нового руководства.
Я оставил много вещей на своем рабочем столе. Тот, кто займет его, увидит. Это кассеты, карты памяти, тетради, мои стихи в том числе. Единственное, что я забрал, это песочные часы, подаренные моим ребенком, которого я плохо знаю именно потому, что последние 13 лет посвятил своему другу, Руставе 2, а не моим детям. Это было сложным решением, но мы приняли его, потому что есть какая-то моральная грань. У нее нет ни запаха, ни вкуса, ни названия. Все вы видели, как в течение всего дня маялись, скажем так, не могли принять окончательное решение.
Сказал Давид Кашиашвили, покидая здание «Руставе-2». А его коллега Нино Самкурашвили также говорит о том, что это решение далось им непросто. Мы желаем успехов всем, кто остался. Хотя большая часть, вернее, даже будет сказать, основная часть людей, которые делали «Курьер», люди, которых ежедневно видел телезритель на экране, больше там не работают. Это было сложнейшее решение. Я проработала здесь 13 лет, проводила здесь больше времени, чем в семье. Но получилось так, как получилось. Больше терпеть было нельзя. Сколько могли, мы стояли на этих баррикадах. Покинувшие телекомпанию журналисты говорят, что пока не знают, где именно продолжат свою деятельность. В то же время их экс-гендиректор Ника Гварамия продолжает агитировать за свой новый главный канал. Днем он опубликовал пост в социальной сети Facebook, в котором предложил журналистам «Руставе-2» обрести свободу вместе с нами. Это, между тем, слоган его нового телевидения.
«Я делаю амбициозное ТВ. Инвесторы есть, то есть деньги у нас есть. Здание лучше, чем у «Руставе-2». О технике вообще молчу. Готовится критичный и лучший канал. Главные люди, люди, которые делали «Руставе-2» на борту, и мы выезжаем. Больше умолять никого не буду. Те, кто запрыгнут в уходящий корабль и захотят быть в лодке победителей, сами принимайте решение. Второй вариант – ТВ Иванишвили. Потом не говорите, что выбора у вас не было, и не называйте в качестве причины кредиты и чем кормить детей».
Третий сектор, между тем, предупреждает, что весь процесс, связанный с «Руставе-2», может завершиться очень печально, в первую очередь для нынешних властей. Об этом, как говорит глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе, свидетельствуют похожие истории, имевшие место в прошлом.
То, что мы видим сейчас, это очень плохая игра. Вероятно, это часть политики, проводимой властями и приближенным к ним людьми. Это завершается обычно очень плохо, большим поражением, возможно, даже потерей власти.
К слову, на момент подготовки материала новое руководство «Руставе-2» уход своих сотрудников так и не прокомментировало. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему «Рустави-2» в рубрике «Некруглый стол». Его участники сегодня – эксперты из Тбилиси Звиад Каридзе и Валериан Гаргеладзе. С ними беседует Кэти Бачуришвили.
Ну, Валериан, к вам у меня первый вопрос. Как и ожидалось, покупателей «Рустави-2» не оказалось. И Халваши решил ее не продавать, более того, не объявлять банкротом, привлечь ресурсы из своего основного бизнеса и сделать, ну, как бы из него образцовое свободное СМИ. Вам не кажется, что это часть какого-то плана? Ведь Халваши не мог не знать, что с долгами эта компания вряд ли кому-то понадобится.
Естественно, да. Я думаю, что там, и, кстати говоря, вот новый директор, он и не скрывал своего разочарования по поводу того, какая финансовая ситуация была на этом телеканале «Рустави-2». То есть для Халваши, для Сали это было неожиданность. Неожиданность то, что там, значит, у компании оказалось там около 70 миллионов задолженности, что на банковском счете там оказалось около 800 лари. Ну, выставили они на продажу телеканала компании «Рустави-2», так как часть этого кредита, как я понял из этих разъяснений менеджмента, оно подается, значит, реструктуризации. И кроме того, «Рустави-2» – это бренд, да, и он коммерческим притягателем, и с точки зрения какой-нибудь инвестор, если бы у него было желание, мог бы рискнуть, да. Так что я думаю, что это логическая такое, значит, такая акция, когда они объявили о том, что, значит, заинтересованы в продаже телекомпании, хотя там же и заявили и следующее. Они сказали, что если, значит, не появится потенциального инвестора или потенциального бизнес-партнера, который был бы заинтересован в выкупе этой телекомпании, то они бы стали сами вкладывать инвестиции и стали бы делать все для того, чтобы, значит, «Рустави-2» стал привлекательным с точки зрения инвестиций и так далее, и так далее.
Спасибо. Баднузвет, мне тот же вопрос хотелось адресовать к вам.
В принципе, вопрос можно поставить так. До 18 июля, то есть до того дня, как «Рустави-2» перешло в руки Кибара Халваши, эта телекомпания, да, с этими 70 миллионов ларов долгом работала и работала безупречно, да? То есть это означает, что дееспособная была компания до 18 июля. Если возьмем этот 70 миллионов лар, из них 27 миллионов приходит на бюджетные задолженности, и это та задолженность, которую можно реструктуризировать, которую можно как-то планировать так, что это не было убийственно. Погашение этой задолженности не стало убойной для компании. А остальные кредиторы, это, оказывается, те люди, которые работали в телекомпании «Рустави-2» не в форс-мажорной ситуации, а обыкновенно, да, есть задолженность, эта задолженность когда-то погасит. Вдруг Кибар Халваши поставил вопрос так, что это 70 миллионов лари, и все, я не могу работать с этой телекомпанией, он решил продать эту компанию. Это 70 миллионов лари вдруг стал резким пассивом для компании, и, естественно, если 70 миллионов лари только задолженность, еще он хотел минус 30 миллионов получить, то есть за 100 миллионов продать телекомпанию за неделю, это, естественно, не уму подлежащее, так сказать, предложение. И, естественно, в течение этой недели Кибар Халваши так и не нашел покупателя компании, у которого 70 миллионов лари задолженность. Это нормально. Но за эту неделю само значение, самое влияние, само расценка вот тех акций, которые есть у «Рустави-2», резко упала. И потом стал вопрос, что делать уже с той компанией, которого поставил сам владелец, поставил на пути банкротства, но уже он не хочет обанкротить этот канал и пошел, естественно, по другому сценарию. Это другой сценарий, чисто политический, сделать из «Рустави-2» свое, в кавычках, «Рустави-2», новое «Рустави-2», то «Рустави-2», у которого не будет того содержания, которое привлекало зрителя, и который, ну, можно прямо по цифрам рассказать, что большая часть населения Грузии, которые смотрят телевидение, они смотрели телекомпанию «Рустави-2». У «Рустави-2» есть тот рейтинг, который занимает в разные времена, или первое, или второе место в рейтинговом списке, так что у покупателя «Рустави-2», то есть у аудитории, которые смотрят этот канал, смотрели этот канал, у них была надобность того содержания, которое предоставлял «Рустави-2». А сейчас уже и на это содержание начал давить сам владелец, естественно, уже это 70 миллионов лари намного возросло, и я думаю, что сейчас есть долги у телекомпании с одной стороны, с другой стороны у него не будет уже ресурса делать соответствующую программировку. И думаю, что вчера Кибар Халваши сделал резкий шаг к банкротству канала. Из этого телевидения уже невозможно сделать ничего.
Параллельно в Министерстве юстиции зарегистрировал новый канал и назвал его главным Ника Гварами. Судя по всему, у него большие планы. Но регистрация канала – это далеко не все. Батно Валериан, как вы думаете, откуда у Гварами такая уверенность, что каналу дадут зеленый свет?
Я думаю, что почему бы не быть такой уверенности, потому что на дворе там 2019 год. Создать телевидение там или какое-нибудь или интернет-телевидение, никаких проблем, я думаю, с этим возникнуть не может. В стране есть медиа, которые критически относятся к власти и скрывают своей информационной редакционной политикой. «Рустави-2» был возвращен законному владельцу, то есть тут никакой политической подоплеки быть не должно. Мы ведь не будем выносить сомнения в правомерность решения Страсбургского суда, как известно, самого справедливого и гуманного суда в Европе. И мне кажется, что у нормального человека, адекватно видящего, значит, и следящего за происходящим политическим процессом, не должно было не возникать никаких сомнений по поводу того, что там кто-то будет мешать Нике Гварами создавать новое телевидение. Вот и все.
В одну звезд.
Авторизация любого вещателя – это очень такой технический вопрос. Если там соблюдены элементарные нормы, технические нормы, получить авторизацию на вещание – это тоже не проблема. Естественно, Ника Гварами есть ожидания, и думаю, что здесь пока нету проблем, что он обосновал новую компанию, эта компания получит авторизацию на вещание. Это как раз не проблема. Проблема в том, как он будет прокручивать редакционный состав и редакционную политику, какую предложат, и какова будет программирование в течение первых месяцев, чтобы этот новый канал, как он называется, канал, главный канал, начнет набирать аудиторию в стране. Вот это есть проблема. Но если посмотреть с той точки, что те люди, которые создавали редакционную политику, которые разделяли ту линию редакционной политики, которая была у «Рустави-2», вот большинство этих людей, журналисты, продюсеры, операторы, они перейдут на этот главный канал, которым будет руководить Ника Гварами. Естественно, у них будет хорошее стартовое положение, но, естественно, это не будет 25-27% шера, как сегодня, намного меньше, но для начала это будет обнадеживающе для них, я думаю, все-таки ситуация будет. Так что на этом этапе я просто думаю, что Кибар Халваши, который, если будем честны в нашей дискуссии, можно сказать, что он никогда не был владельцем этого канала, никогда не был покупателем этого канала, и сейчас он просто объявлен формальным владельцем этого канала, он и сегодня не определяет ни политику, ни программную, ни финансовую этого канала. И, естественно, этот человек просто замешан вот в этом политическом проекте сейчас, что делать с «Рустави-2». Ну, у Медина Иванишвили желание, что «Рустави-2» вообще не котировалось на медийном рынке. И что осталось у Кибара Халваши? Кибар Халваши должен сделать это желание действительно. И он начал этот процесс. А что касается новых каналов, я думаю, что у политического руководства страны сегодня есть ожидание, что в течение года эти каналы не могут делать тот оборот, чтобы они повлияли на избирателя. Вот в этом как раз, я думаю, что они ошибаются, потому что процесс, который начал не 18 июля, а как раз вчера Кибар Халваши, это тот процесс, когда уже все поняли, что это не его желание, не его решение. Это решение желаний властей. И власти сегодня начали именно реальную схватку с одним телекомпанией, но с той телекомпанией, у которого есть аудитория. То есть это уже есть и желание, и намерение войти в схватки с обществом. Вот как раз это и губительно для всей для всех политических систем, которые в течение последних 25-30 лет доминируют в стране. А всегда политическое руководство, наткнувшись вот на это, гребло, что надо задушить медиа. Здесь не обязательно назвать это свободное, демократическое и так далее. Любой, когда ты идешь против воли вот какой-то части общества, который хочет вот такое медиа, вот который хочет такую медиаорганизацию, и идешь против него, ты, естественно, идешь против воли общества. А воля общества решает потом многое на выборах. Вот это, я думаю, что есть губительный шаг, который вот вчера в активной фазе начал уже политическое руководство страны. Не Кибар Халваши. Кибар Халваши – формальное лицо на медийном рынке сегодня.
У вас есть возражения об этом, Валериан?
Ну, конечно, у меня есть возражения. Во-первых, такие, если кто недопонимание ситуации, то есть мы ставим под вопрос решения Страсбургского суда. Там в заключении есть где-нибудь что-нибудь прописано о том, что Кибар Халваш является номинальным владельцем. Поэтому там прописано. И дело не в том, что там руководство страны желает или не желает того, чтобы, значит, было критически настроенное медиа по отношению к нему. Да? От этого никуда не уйдешь. 21 век – это не закрытая страна, это не Северная Корея, это не Китай. Да? Тут никаких ресурсов, никакого желания там перекрывать оппозиционный канал, никого нет. Я еще раз говорю, сразу суд постановился, в свое время телеканал был незаконно экспроприирован режимом Михаила Саакашвили. Вот сейчас у Гуарами и других, значит, и компаний, кстати говоря, для меня никаким секретом не является то, что, значит, как они будут программировать свой канал, он будет, естественно, он будет очень резко категоричным и критичным по отношению к власти, по отношению к правящей партии, и костяк этого телеканала займет вот как раз вот эта редакция. Тот этот теориал, который, значит, занимался и проведением, и программированием информационной политики на канале Рустави-2. Я еще раз говорю, что, значит, никаких проблем с точки зрения его технологии. Вот наш оппонент сам сказал, что там южная лицензия, что все это, значит, все это лишь технические вопросы. Я более чем уверен, что никаких проволочек, никаких проблем в связи с этим не возникнет. Я согласен с оппонентом, с тем, что власть, возможно, рассчитывает на то, что она выиграла этот год. И за год очень будет трудно, меньше, чем за год, очень трудно будет создать медиа, которая бы имела какое-то такое влияние. Да, создать от 25% не приходится. Потому что мы знаем, что и в маркетинге, значит, это общеизвестное правило, когда пользователь привыкает к определенной кнопке, да, его очень трудно разучить. И вот появление нового канала, появление там, связанное с этим каналом, вопрос финансирования, рекламодателей и так далее, все это будет связано с определенными трудностями, что, да, естественно, создать определенную форму для правящей партии, потому что я думаю, что Рустави-2 будет критическим каналом, но он не будет проводить повестку Дня национального движения. Это не будет партийным телевизионным каналом. Я, кстати говоря, в Европе затрудняюсь назвать даже партийные такие телестанции, которые проводили информационную политику одной политической партии, причем не гнушались и провоцировали международных скандалов, да, и кризисов, которые мы все наблюдали за этим в течение 2 месяцев.
Участниками некруглого стола были эксперты из Тбилиси Звиад Каридзе и Валериан Гаргеладзе. С ними беседовала Кетти Бачаришвили. Полную версию некруглого стола вы можете прочитать на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Юго-осетинская делегация готовится к поездке в самопровозглашенную республику Абхазия. Они будут наблюдать за президентскими выборами, которые состоятся 25 августа. Представители Южной Осетии не первый раз исполняют подобную миссию. Впрочем, как и представители Абхазии, которые регулярно приезжают в качестве наблюдателей в Цхинвали. Ирина Келихсаева расскажет больше.
По сообщениям юго-осетинских СМИ, в Абхазию наблюдать за выборами президента поедут всего 3 человека. Представитель парламента Петр Гасиев, от администрации президента Алан Джусоев и представитель Центр избиркома Кристина Авдохова. По словам Алана Джусоева, делегацию от Южной Осетии возглавит первый вице-спикер парламента Петр Гасиев. Сам глава международных наблюдателей от республики в беседе с местными журналистами добавил цитату: «Южная Осетия не может оставаться в стороне от политических процессов, происходящих в Абхазии. В Абхазии состоятся выборы президента, отмечу, что там достаточно непростая политическая ситуация. Разумеется, мы, как братская республика, не можем оставаться в стороне». Конец цитаты. Это давняя практика, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» лидер партии НХАС Давид Сынакоев. По его словам, у него, как политика со стажем, есть такой опыт поездок в Приднестровье и Нагорный Карабах.
«Мы ездим друг к другу, то есть там бывает приглашение, направляется стороной принимающей, в данном случае Абхазии, которая проводит выборы. И, конечно, это хорошо, когда в стране бывает много наблюдателей, то можно как раз таки увидеть, есть нарушения или нет нарушений, больше придать больше легитимности этим выборам.
До прошедших парламентских выборов в Южной Осетии приехали в качестве наблюдателей 70 человек из 15 стран мира. Впрочем, это не помешало отдельным кандидатам и партиям говорить о нарушениях в ходе голосования. По мнению Давида Сынакоева, Абхазия отличается от Южной Осетии активным гражданским обществом и неправительственными организациями, что является немаловажным фактором для проведения честных выборов.
Я надеюсь, что в Абхазии выборы пойдут, скажем так, честно, потому что в Абхазии общественные движения, организации, они довольно принимают активное участие, участвуют в выборных вот этих ситуациях, которые там складываются. Поэтому я думаю, что это все не позволит очень сильно менять результаты, которые будут непосредственно на выборах.
То, что югостинские представители пойдут в качестве наблюдателей в Абхазию, говорит югостинский политолог Дина Алборова, это очень важно, продолжает Дина Алборова.
Такие связи должны быть обязательно. И когда у нас у самих бывают какие-то выборы, мы всегда ждем наблюдателей из Абхазии. И я думаю, что вообще очень важно наладить более тесные контакты, более тесные связи. То, что касается выборов, то, безусловно, очень важный этап сегодня проходит Абхазия. А так как недавно у нас у самих прошли выборы в парламент, ну, я думаю, что у нас есть определенный опыт через призму, которые могут смотреть наши наблюдатели на этот процесс и, соответственно, делать свои выводы. Позитивные или негативные, это уже будет видно по результатам выборов, которые пройдут в Абхазии.
Политолог, как и лидер партии НХАС, обращает внимание на разность выборных процессов в двух частично признанных республиках. Активность общественных организаций, да и самого общества, вносит в Абхазии свои в них коррективы.
Общественные организации Абхазии объединяются и представители неправительственного сектора, общественных организаций выступают в качестве наблюдателей тоже. И это очень хороший пример для всех, и в частности для Южной Осетии, как представители общественных организаций защищают право на честные выборы. И вообще право на свободный выбор – это волеизъявление человека. Это очень важное право. И я думаю, вот этот опыт очень хорошо было бы перенять и остальным странам, и я имею в виду, в частности, Южную Осетию сейчас.
Как себя будут ощущать 3 наших представителя парламента, администрации президента и ЦИК, при которых эти нарушения были зафиксированы, но все мы знаем, как прошли эти выборы.
Вообще, вот эти выборы, которые прошли у нас, парламентские выборы, были довольно скандальные. И помнится, некоторые политические партии даже выходили с заявлениями, с обращениями в прокуратуру. Они зафиксировали нарушения во время выборной кампании. Поэтому тоже очень интересный такой момент будет, тем более, что представитель ЦИК туда едет, и представитель парламента, представитель исполнительной власти в качестве наблюдателей от нас. И, конечно, будет общение со своими коллегами. Наверное, все-таки их будут спрашивать, потому что эти выборы очень широко освещались. И очень интересно, какие ответы будут давать наши представители.
Президентские выборы в Абхазии пройдут 25 августа. Делегация из Южной Осетии отправится на них уже завтра, 22 августа. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.